Имел право рождения, принадлежит право высказывать свои мысли, и никто их больше не может трактовать, кроме меня, потому что я их автор. Сегодняшняя лекция будет называться «Псевдоним Бога». Вот такой вот фон, поймете почему. Эпиграф такой, это сказал Блез Паскаль. Случай – это псевдоним, под которым Бог действует в мире. Вот. И мне все время хочется опровергать вот такие вещи, которые говорят, вот есть физики, есть вот лирики. Это придумали нехорошие люди, которые хотят просто нас оглупить. Вот если ты глупый человек, ну значит ты лирик, вот эти цветочки нюхаешь там, ну музицируешь, может быть, да. И вот этих можно обмануть. Все выдающиеся люди, они и физики, и лирики. Оба полушария должны полноценно работать. Но нет такого, что вот одна полголовы вот большая, полголовы маленькая. Ну не может же такого быть, правильно? И поэтому вот Блез Паскаль, который сказал, видите, он сказал про Бога, случай это псевдоним, под которым Бог действует в мире. Смотрите, кто он был. Я его зачитаю, Блез Паскаль. Это французский математик, механик, физик, литератор, философ и теолог. Вот и таких полно, полно. Там Капица такой, ну полно таких людей, полно таких. И вот лирики, они, значит, вот они вроде вне политики. Ну, Лев Толстой не вне политики. Это выдающийся математик Эварист Галуа вообще революционировал, казнили в 20 лет. А то, что он наворотил математики, до сих пор никто не может расхлебать. Вот, в 20 лет. А, смотрите, классик французской литературы, кроме того, вот это, автор основного закона гидростатики, один из основателей математического анализа, теории вероятности, представляете, какой послужной список, проективной геометрии и создатель первых образцов счетной машины. И вот этот человек, который и насчет Бога что-то написал, и насчет много философских трудов, и просто классик литературы дети читают, он сказал, что случай – это псевдоним, под которым действует Бог в мире. То есть это полноценный человек. Полноценный человек. Новости. То есть новости, но случай, вот новость, новое, что такое новое, что-то было, было все предсказуемо, наши планы, и вдруг раз, и случай, какая-то вот, ну... И вот Наполеон сказал по этому поводу, что новости бывают хорошие и плохие. Правильно, да? Новости. Или новости, или случаи бывают. Бывают счастливые случаи. По счастливому случаю, как вот песня, как же песня вот эта, ее Анна Герман поет, и какой-то, кто же еще там поет. А мы случайно повстречались. Кто поет? Мой самый главный человек, благословляется случайность и благодарен ей навек. Не помните? Представить страшно мне теперь, что я не ту открыл бы дверь. Вы тоже, что ли, не помните эту песню? Не той бы улицей прошел, тебя не встретил. Случайность. Случайность. Ну, кто-то говорит, что кто верит в случай, тот Бога не верит. Кто-то говорит, ну, всем правит случай. Ну, интересно, кто же случаем правит. Вот. Ну, и много таких. То есть, не один Блез Паскаль. А, вот, говорит, ну вот Наполеон Бонапарт, и мы когда вот случай счастливый, ну и ладно, что от хорошего, чего, хорошо и ладно, и пусть будет, так и надо. А вот если несчастный случай, уронил там, надо забинтовать, и все, несчастный случай, мы начинаем активно действовать. А я говорю, когда случай счастливый подворачивается, надо еще активнее действовать, потому что это Бог тебе дает. Несчастный случай, тебе Бог останавливает, куда ты? Остановиться надо, подумать, а мы активизируемся, как бы потери предотвратить. Нет, нет. Вообще случаев несчастных не бывает. Это, ну, это всегда мудрость. Если это Бог, он знает, что делает. А если счастливый случай, мы что-то ждем. Случай, Бог говорит, твой выход, давай, рискни, не бойся. И вот люди, которые пропускают свои счастливые, это как кто-то, я не знаю, сказал, что вот эти всякие случаи, это как гонцы судьбы. Вот пришел тебе гонец, депешу вручил, надо вот так действовать, а ты рот раскрыл, не знаешь, действовать или погодить, или проверить. Вот. А вдруг кто-то обманет. Ну да, обманщиков сейчас много. А вот этот же Наполеон Бонапарт говорит, он как-то сказал, что А будите меня, если придут только плохие новости. А если хорошие, ни в коем случае. Вот это зря сказал. Это я вот его, так сказать, опровергаю. Но там же он сказал, в каждом большом деле, всегда приходится какую-то часть оставить на долю случая. Наполеон Бонапарт. А вот другой человек сказал, говорит, нет, я не согласен с Наполеоном. Он сказал, чем старше становишься, тем яснее видишь, что в этом мире его величество случай делает 3/4 дела. Вот. Ну и где же наши планы? Где же наши планы? Вот. Ну, а если посмотреть в Википедии, что такое случай? Само слово случай, что оно обозначает? Что случай? Ну, такие есть устойчивые выражения. В любом случае, в случае чего, клинический случай, вот, ну, на всякий случай, да, случай применяется, применяется. Это мне напоминает, что не дай Бог, Боже мой, вот как Бога. Вот, и со случаем, вот если посмотреть, где-то такие же однотипные выражения. Ну, а что Википедия говорит? Случай – это то, что случилось. События, происшествия, положение дел, вещей, обстоятельств, условия, отдельный факт, отдельное явление в ряду повторяющих фактов. То есть все было, и тут раз какая-то выскочка, случай, не вписывается. Явление. Благоприятное стечение обстоятельств, дающее возможность сделать что-то сделать. Какое-то явление или проявление чего, ну как-то мыльно, расплывчато. Вот. Но лучше всего из вот это, что случай. Это псевдоним Бога, мне, конечно же, Пушкин, да. Пушкин. И Пушкин, он же полноценный человек. Кто вот знает, кто знает, что про Пушкина? Скажите мне, вот, про Пушкина. Ну, поэт. Ну, там, капитанская дочка, там, Руслана Людмила.
Пророк.
Пророк, да, пишут, пророк, сейчас это модно. О, он, оказывается, пророк. Он был выдающийся политик. Он в политике все знал. Кроме того, я сейчас зачитаю послужной список, что было у этого, у библиотеки поэта Александра Сергеевича. Книги по философии Платона, Канта, естествознание и математика, работа Брюфона, астрономия, палеонтология. Вот чего ему палеонтологию надо? Вы знаете, если я профан в таких вот, вот как раньше вот в советских школах учили, там, биология, там, физиология человека и то, если я этих основополагающих не знаю, то меня легко обдурить, потому что политика делается вот с помощью фальсификации этих наук. Фальсификации этих наук. А если я их знаю, меня просто обмануть сложно. Обмануть. И вот штампуют этих лириков, причем не очень хороших лириков. Труды Кювье, математика Лейбниц, это вообще Лейбниц, это которого украл, это Ньютон украл, не Ньютон, а этот Эйнштейн, он использовал Лейбница, то есть вот его. По физике и механике исследовали Араго, Даламбера, русского исследователя Петрова, это опять к вопросу а физиков. Лирики, короче говоря, то, что мы называем, это просто необразованные люди, это неполноценные люди, это специально сделанные люди. Это примерно как вот в Китае было одно время, что если вот стопа, вот, ну лапа, не кисть, а вот стопа, понимаете, да, она должна быть маленькая. Вот говорится, что Петр Первый при огромном росте, ну достаточно выше среднего, да, у него была маленькая ножка, да. И считалось это признаком аристократичности. И поэтому аристократы, чтобы не выделяться среди черни, они в какие-то колодки одевали вот так вот. А иногда уродов делали в кувшинах вот так вот. И, ну, потом...
Ну, это в Японии принято.
Да-да-да, карлики при дворе, вот такие какие-то горбатые. И вот с нами делают то же самое в смысле образования. Нам просто вот сейчас убирают вот это все, убирают. И мы такие, ну, поскольку все такие... Ну, как говорится, в стране слепых и одноглазый король, да. И если я чуть-чуть знаю, я уже знаю. А если сравнить с тем образованием, то, ну, посредственность. Вот, с такими легко. Это к чему я про так долго, про Александра Сергеевича? Это потому, что он написал стихотворение как же ее? О, сколько нам открытий чудных готовит, кто-то помнит, просвещение духа. И опыт, сын ошибок трудных.
И гений. Парадоксов друг.
И пятая строчка. И случай. Бог изобретатель. И даже вышла однажды такая, и вот этот вот юрастиш всегда предваряла передачу «Очевидно невероятное». И один раз в «Очевидно невероятно» вышло не четыре строчки, а пять. И там сидит Капица, и там еще два, не тот Капица, ученый настоящий, а вот этот Капица. Ну, я тоже его уважаю, но против отца он так, мелочь. Ну, мелочь. Отец это тот действительно очень разносторонний. Вот, и вот они втроем обсуждают случай, это что это такое. Это, знаете, если все идет как идет, значит, вот кто-то сказал, дайте мне положение атома в самом начале, и вот их скорость движения, направление, и я рассчитаю, к чему Вселенная там придет. Это называется теория детерминизма. То есть детерминизм это вообще, когда все, это одно из направлений буддизма. Одно из, там вообще их шесть направлений в буддизме. Буддизм тоже сваливают в конкретный материализм. Это не так. Там личность Бога присутствует и все такое. Так вот, детерминизм это значит вообще жуткий контроль. Вот все можно контролировать. И чем больше я погружаюсь в макромир, микромир, от остальных эти знания, и убираю, и тогда могу управлять. Но никто до сих пор в обозримом времени, в обозримой истории, никто это сделать не смог. Почему? Потому что Его Величество случай. Его Величество случай. А когда мы читали вот эти высказывания людей, которые не глупые, которые полноценные, у них оба полушария работают, они физики, лирики, они говорят, случай всегда есть, а в большом деле тем более, а в маленьком там вообще. Вот. Более того, говорится, что есть такое понятие маятник Капица. Это именем отца назвал его, того Капица, который вел очевидно невероятный маятник. Это вот качается. И там сказано, что вот если он качается быстро, вот, быстро, то значит это устойчивая система. Если он качается медленно, он очень быстро начинает хаотически качаться. Куда ветер подует, нитка может раскручиваться, начнет. Поэтому, если ты шустрый парень или девушка, то ты устойчивый организм, красивый организм. Как только ты заленился, все, ты начинаешь подавать все признаки деградации, красота уходит. Красота в энергии, она не в чертах лица. Если даже красивый покойник лежит, то как-то жутковато. А если не очень даже, а вот живой, то нормально. Вот. И если система неустойчива, где-то в маленьких вот этих вот вещах, вот есть большие вещи, где устойчивы, например, орбиты планет устойчивы, да, мы знаем, вращение Земли устойчиво, там, что еще, вращение Солнца вокруг оси, там, слои вокруг оси, там, 11 лет у Солнца слой такой, плазма крутится, и у нас тут взрывы депопуляции населения начинаются каждые вот 11 лет. Это вот от Солнца, от вспышек этих зависит. Мы это знаем. Но это стабильно. То есть есть островки стабильности. Но между ними, вот, то есть год похож на год. И я примерно отслеживаю. Вот была зима, но у меня каждый год на год не похожий. В этом году я это сделал, в этом году, может, я больной, в этом я здоровый, в этом я всех вылечил, в этом я там, наоборот, там что-то зло какое-то сделал, да. То есть вот между этими, как между орбитами, есть островки, островки стабильности, есть орбиты. Орбиты, вот у электрона есть орбиты, у планет есть орбиты. Это вообще одно и то же, что у планетной системы, что вот модель Бора, то же самое. Потому что формулы, по которым рассчитываются электроны, формулы и гравитация, всемирный закон тяготения, они вообще похожи. Что говорит, что одно и то же. Значит, везде, что в микро, что в макромире, и я вот посередине тут нахожусь, и я тоже подвержен этим законам. Так вот эти законы, вот эти, я смотрел эту передачу вот этого Капицы и вот этих двух ученых, они говорят, ну там где мелочь какая-то, Все идет немножко не так. Но это не страшно. И одна случайность накладывается на другую, на следующую, на следующую, на следующую. И в результате получается шедевр. Это касается одного человека, что его там прибили, там примировали, там в подворотне встретили, там что-то случайно. Он на это не рассчитывал. И не должно быть. Ни по законам, ни почему. Вот. И получается шедевр. У него выковывается характер. Он встречает какую-то свою любовь. И так далее, и так далее. Поэтому, говорит, не надо на случай смотреть вот так вот. И такой же ли он слепой случай, если он кует шедевры? Вот. И вот эти в мелких вещах можно вот это отклониться. Но если макросистема какая-то начинает, ну, такие-то случаи, ну, это тогда катастрофа, деградация. То есть макро это вот такие, и вот эти макростабильности это заповеди. Вот, их так немного, их немного. Вот их надо соблюдать. Вот с этой орбиты лучше не слазить. А все остальное, что не, за, как, не запрещено, разрешено. Вот тут случай. Но когда в макро случае, вот, например, фаэтон, да, вот был фаэтон, была планета, нету. Вот каких-то пять кусков таких плавает. Там Веста, Юнона, там, и там это. И два роя таких плавает. Вот все, что осталось. Вот все осталось. Это говорит о том, что даже в макро может прийти случай. Не только в микро, но и в макро. Так. Что я хотел сказать? Я хотел еще про Пушкина сказать, что и случай Бог-изобретатель. Он не только писал стихи, Пушкин. В своем журнале. У него был свой журнал, оказывается. Вы представляете, у поэта. Современник. Пушкин опубликовал сообщение о научных открытиях. Статьи на тему науки. А это пятистишье. Вот это пятистишье, оно очень загадочное. Оно загадочное. Датировано 1829 годом. И можно... И это было не экспромт. Там каждая строчка выверена, там он позачеркивал, зачеркивал, то есть он не просто. Это была часть какого-то произведения или не часть, вообще это обнаружено после смерти его было. Вот. Вот. И то, что известно, вот эти вот, он говорил так про случаи, я хочу сказать, что Пушкин был активным политиком, он сам разбирался хорошо в политике, и политика его использовала. То во Францию ездил, то туда, и в делах России он очень сильно участвовал. Как политик, понимаете? А мы вот поэт, разносторонний человек, а политик. А мы говорим, если я поэт, то я к политике, ну вот никак. Да. А если я ученый, то какая политика, я вот в высших сферах. Так это самое главное. Бог самый главный политик. Посмотрите, Сергий Радонежский, разве не политик? Серафим Саровский, разве не политик? Посмотрите. Или, например, две войны, Семен Столпник, разве не политик? Они политику. И воины, и плохая политика, потому что святые, вот они там вот открестились этой политикой. Не, это предатели. Это предатели. Это в первую очередь надо заботиться о народе, чтобы он поднимался, чтобы ну, духу больше набирался, а не материализма. Вот политика. Итак. И поэтому немножко политики. Почему в этой лекции я хотел сказать, так сказать, по просьбам, как раньше говорили, трудящихся. Может, некоторым трудящимся не понравится, но сами просили. Речь пойдет о некоторых вот теории заговора, что вот это так, что там Земля плоская, нет, она круглая, есть вот это, а есть не вот это. И я уже в одной лекции это говорил, и на меня опять шквал обрушился вот эти корреспонденции. Ну, я, ребят, я устал уже об этом говорить. Я сейчас вам об этом расскажу с точки зрения политики. Вот эти вбросы, которые там на Марсе обнаружили там каких-то пауков, или ну что-то вот такое. На кого это вообще рассчитано? Во-первых, на неграмотных людей, на лириков, которые и лириками не являются, а физиками-то и подавно. Просто необразованный народ. А как теория заговора, она, знаете, чем хороша? Я знаю то, что знает меньшинство, а они их обманывают, и тогда это повышает чувство собственной значимости, потому что необразованный человек, он и не духовный. Вот, вот не говорите мне, что духовный человек может быть необразованным. Нет такого. Нет такого. Даже взять Серафима Саровского, то есть Радонежского, да, подождите, Саровского все-таки, Саровского, он вообще не умел читать. И когда к нему пришел вот этот вот, ну, статус, к нему пришел один какой-то старец, когда он был мальчиком, он что-то там наложил ему на голову, и тот взял и начал там Библию читать, и все подряд, просто при родителях они просто с ума сошли от радости. Как же так? То есть они были все образованы, но нет необразованных святых. Святость это не вот это вот. И вот кто-то слышал про Великую Белую Стену? Ну? Да ладно. Да ладно.
Китайскую знаем.
Нет.
Великая
китайская вот такая вот.
В Иерусалиме. А,
нет. Это стена, которая 2 километра в ширину. И километр или два в дно. Она идет по дну океана. От северного до южного полюса. Она идет по гринвичскому меридиану, нулевому, или 180-му, как хотите. Она ныряет под материк, потом выныривает северным ледовитом, идет до полюса и там кончается.
Это то, что атланты строили, да?
Ну, непонятно, кто это строил, но явно не мы строили, и там снимков полно. Это используется в туристическом бизнесе, потому что некоторые страны, которые они прямо вот прямо около нее вот так вот туда ныряют, ну, за деньги, конечно, в аквалангах они смотрят, о, так ровные. И вот в последнее время стали, ну, как, на эту стену замалчивать и удалять со всех вот этих вот, чего бы. Она, как, знаете, полшарика вот так вот, как будто его там склеили вот так вот. Ну, кто-то говорил, это вот съемки этой стены там с космоса, это вот это НАСА фотографирует, и она, ну, один снимок к другому, и вот это как типа шов там, ну как, а как аквалангисты говорят, да вот она. И там интересные следы, какие-то гигантские гусеницы там переезжают эту стену, в некоторых местах она разрушена, по всей длине там эти такие контрфорсы вот такой стоят, ну явно кто-то старался, долго делал. Кто-то говорит, тоннель там какой-то. Ну, самое главное, что что-то ее запретили вообще изучать, и вообще стали удалять. Вот. Какие-то там гигантские самосвалы или бульдозеры пересекали там, непонятно, что было. У нас такой техники сейчас просто нет. И вот я, маленькая такая статейка, которая вот осталась. Стена под водой от полюса до полюса. С 2019 года, запомните это число. Это касается, потому что я не верю в совпадение дат. С 2019-го ее стали удалять со всех карт. Великая Белая Стена, ровная, как стрела, точно совпадает с 180-м гринвичским нулевым меридианом. Я еще скажу, немножко еще скажу. Гринвичский меридиан не всегда был нулевым. Это англичане сказали, у нас там обсерватория, поэтому мы самые такие крутые, отсюда будем считать. А россияне сказали, нет, Петербург. А эти бразильцы сказали, нет, вот по нашей столице будет меридиан. И вот все, ну, надо было прийти к какому-то консенсусу, и вот вдруг, однажды взяли и сказали, а давайте будет он вот там, вот гринвичский, а там как раз вот эта стена. Вообще-то правильно. И каких-то через 40 лет возникло общество плоскоземельщиков. Возникло. Но это я немножко опережаю события. То есть вот сразу только одно стали и не объявили. Почему? Потому что ну там обсерватория, ну там это вот гринвичская вот эта штука у них очень важная, всемирно известная. Гринвич. А почему не сказать? Не сказали. И поэтому надо ее потихонечку как-то... Ну, никто обычно ей не интересуется, ну, где-то там. Не все туда там ныряют, да? Вот. Она, эта стена, 19 900 километров. И вот гринвичский меридиан был установлен в качестве нулевого в 1851 году. В 1851 году. Вообще нашу историю, когда вот это пишут, писали не для нас, не для нас. Вернее, не так сказать, они писали для нас, но не нами, не наши. Его просто украли, подменили какой-то выдумкой, кто и зачем. Вообще уже не тайна сейчас, особенно последние там 3 года, мы уже все понимаем. И таких артефактов, как эта стена, огромное количество. И со всеми такая же история. Например, вот раньше я очень часто встречал, ну и когда вот не было таких вот глобальных событий, когда глобализм не показал клыки, и что они так синхронно действуют по всему миру, я как-то, ну там, ну какие-то инопланетяне, может это мы древние делали. И очень похоже на эту вот стену, в Австралии были такие шоссе, дороги древние, такие, какое-то покрытие, и оно как стрела ровное, ровное, древние дороги. Кто их строил, зачем? А вот сейчас я что-то их не нахожу. Да, в Австралии есть такие длинные очень дороги, там, ну, практически самые длинные. Там еще есть в США, есть очень такие длинные, которые как стрела. По пустыне бывают длинные дороги пропускают, потому что, ну что там, вот так вот, считаются самые скучные дороги. То есть ты едешь 200 километров, и вот тут песок, больше ничего, ну, можно уснуть. Вот. Но это ничто по сравнению с теми древними дорогами. Кто их делал? Вот. Сейчас тоже вот про них. Вот. И, значит, через 42 года после установления нулевого меридиана по подводной стене, в 1893 основали Вселенское, ничего себе, смотрите, у них это оплот. Смотрите, это ж масонские штучки, да? Зететистическое общество плоскоземельщиков. В США отстаиванием их взглядов занималась христианская католическая церковь, но безуспешно. Но все изменил интернет. Социальные сети и YouTube стали настоящими спасителями для плоскоземельщиков и одновременно стали удалять информацию о белой стене. YouTube дал возможность плоскоземельщикам спокойно распространять свои взгляды, находить сторонников ко всей планете. Ну и определенную лепту внесли СМИ. И примерно в то же самое время, вы думаете, вот мы сейчас плоскоземельщики. Почему? Потому что сказали, космоса там нету. Но некоторые думают, что космос есть. Некоторые все-таки по старинке думают, да, такие староверы. И тогда сказали, для них придумали новое еще. Примерно в то же самое время стали раскручивать плоскую Вселенную. Ну, понятно, на какую аудиторию рассчитано. Я сейчас просто цитирую. Если раньше, согласно анализу, полный объем замкнутой Вселенной охватывал 251 объем сферы Хаббла, то сегодня большинство текущих данных соответствует теории плоской Вселенной. В статье, недавно предоставленной на Арксив, британские ученые, ну, когда английские ученые что-то там это, мне просто смех разбирает, как-то, ну, об этом много юмора, а в том числе Иосиф Шоук, предоставили свой расчет, математическая версия. А там это... Алло! Надо посматривать. Вот. Предоставили свой расчет, математический. В этом случае плоская Вселенная представляет собой более простую, ну, конечно, простую геометрию, по сравнению с изогнутой Вселенной. Результаты команды показали, что данные лучше всего соответствуют плоской и бесконечной. Так, и кто у нас тут? Иуда? Ага. А это для русскоязычного уже писали. Шайдуров Андрей. А самое главное, когда это опубликовано? Когда? 09.10.2015. То есть примерно в тот же самый период времени, когда стали удалять подводную стену со всех карт, проталкивать плоскую стену. Случайно? Вот Вольтер сказал, что случай – это ничто. Случая не существует. Мы назвали так действие, причину которого мы не понимаем. Но тут-то мы понимаем, потому что, ну, это одни и те же источники это делают. Им просто не терпится нас всунуть в виртуальный мир, где они полновластные хозяева. Потому что, смотрите, Пускоземельщики, помимо всего прочего, это, знаете, когда проталкивается закон, говорится много-много-много чего, и что-то еще такое, знаете, как слоеный пирог. Мы проглатываем, а середину мелкий шрифт не смотрит. Так вот, плоскоземельщики, знаете, что говорят? Нет никакого космоса, это все компьютерная графика. Вот она, метавселенная, в которой нам хотят засунуть. Утверждают плоскоземельщики. А проект плоской Земли прекрасно вписывается в проект метавселенной. Вот в метавселенной это значит, что там, ну... И поэтому раз и это, и графика какая-то, да? Вот. Значит, и та графика. Ну, та графика интереснее. Ты платишь там деньги. И, например, в метавселенной ребенок стоит... $25 в месяц. Ты берешь ребенка, одеваешь очки и там его нянчишь за $25 в месяц. Он растет, ты покупаешь ему памперсы, ты кормишь его. Главное, чтобы своих не было. Потому что в проекте метавселенной ничего натурального нету. То есть быдло просто как батарейки, как что-то такое делает. Вот там наслаждается, потом делает какую-то свою работу. А дети будут у элиты. Вот. И у элиты, потому что они же когда еще сделали этот вот, как этот, монумент, сегодня говорили, в Джорджии, скрижали, в Джорджии, да, что должно остаться, сколько? 500 миллионов человек, все, хватит. Если вы сравните 500 миллионов, а сколько сейчас, сколько надо убить, а надо, чтобы они не рождались. И если вот эти папы, мамы будут нянькаться с вот этими, сейчас выпускают таких силиконовых вот этих вот детей, там и негритят, и белых, ну, на любой вкус. И они плачут, они хотят кушать, они пищут, какают, и надо вот это, вот. Главное, чтобы своих не было. Вот. И говорится, что, ну, лучше. И вот два поколения, они ничего не родили, умерли, все. И программа выполнена. Ну, нашелся один добрый молодец, который вот взял 3 дня назад буквально. Сегодня какое число?
7 июля.
7 июля, это значит... Вот, 3 дня назад, по-моему, взорвали эти монументы, значит, народ не дремлет.
На День независимости взорвали.
Да?
4 июля.
Молодцы, это как-то не это. Вот, и такие подобные, вот много таких подобных хороших новостей есть. Так, ну еще, чтобы, и смотрите, как нам... Дорого обходится неграмотность. Вообще, как это, дело утопающих, спасение рук самих утопающих. Дело неграмотных сегодня становится делом рук самих неграмотных. Никто вас учить не собирается. Никто, никого. Они учат только своих. Они учат там своих детишек там 300 страниц технического текста в день. Технического. Понимаете? Не оды какого-нибудь там Вольтера или чего. Нет. Технического текста. И когда я... А это норма. Они ж тупые, дегенеративные. Вы думаете, у них мозги лучше? Хуже. Я просто... Я когда это узнал, начал больше давать там своей дочке. Вот она уже рассказывала, на 7-й, 8-й, 10-й класс. Ей 8 лет будет вот только-только. То есть... И я много людей знаю. А вот обычные нам сказали, нет, по чуть-чуть. А то мозги поплавятся. Да ничего не поплавится. Ничего не поплавится. От нас это скрывает, что мы можем. Наши способности. А мы специально их сажаем. А потом, когда надо, мы их давай. А они не могут выдавать. Но мышцу, как если вот ее загипсовать, она потом не выдаст ничего тебе. Будь слабой. Но мозг то же самое. Когда они тянули изгнание, мы говорим, ой, не надо. Например, я ни одной буквы ничего не знала, и моя мать мне рассказывала, говорит, вот дура, я зачем, а нам в школе сказали, до 7 лет, чтоб там, не дай бог, там писать и читать, нет, вы только испортите ребенка. А потом, когда пришли, я один не умею ни читать, ни писать, а все уже пишут и читают. Вот так. Ой, детство лишили ребенка. Нет, это не меняет ничего. Итак, и вот это вот, которое такое недообразованное, которое типа лирики, которое стало нормой, смотрите, на что они ведутся. В результате Так. Откровенно сатирическая направленность материалов, то есть они просто издеваются. Вот как вот наши последние законы, так и это, плоскоземельщики. Ну кто клюнет? И клюнуло огромное количество людей. Клюнуло на это. Откровенно сатирическая направленность материалов, посвященных плоскоземельщикам, способствовала притоку в их ряды людей, чувствовавших себя отверженным современным обществом. Когда ты один из немногих, кто знает скрываемое от общества правду, это позволяет поднять собственную самооценку. В результате организация плоскоземельщиков возродилась во второй раз. Новое общество плоской земли обзавелось собственным сайтом, страницам в соцсетях. Конечно, некоторые присоединились к нему ради шутки, чтобы потроллить людей в интернете. Но все же большинство адептов общества относится к этой теме вполне серьезно. И вот грустная статистика. Если верить результатам опроса 2018 года, то по России 3% верят в плоскую землю. Это, понимаете, 3%. Но они практически все молодежь. Все молодежь. А которые еще, ну, люди в возрасте, они еще хватанули это образование. А эти молодежь. А в Америке 2% в США. США. То есть попадают, которые попали уже под убитое образование. И немножко... Все-таки мы говорим о случае, да, о случае. Вот то не был случай, то была какая-то вот, ну, злонамеренная, и клюнули люди, которые не при делах. Они ничего не могут, потому что они неграмотные, они не знают конституции, они не знают законов. Если они физику, географию там элементарно не могли выучить, какие законы, это же скучно. Физика интереснее, химия интереснее. А законы это, ну, это вообще, это как-то даже не по нутру человеку, вроде как это меня надо ограничить, что хочу, то вроде должен делать, да. Ну вот.
Образование не предусматривает знания Конституции, ни школьная программа, ни вузы.
Раньше был закон Божий даже, закон Божий. Вот. Итак, я про случаи, что вот строго, мы что наблюдаем? Строгая регулярность планет, если кто-то наблюдал. У меня дома, например, был телескоп свой. Вот от пола он был вот такой. Такой огромный. Я его там надо два человека, даже три поднимать, он тяжеленный. Такой электронный. Мы когда это смотрели на спутники Юпитера, все видно, интересно. Луна это вообще сказка. Сейчас? Ну, этот телескоп был не мой, он был у меня около года дома. Мы именно пользовались. Это был Олег Малый, я про него как-то говорил. Много раз вот такой был человек. Ну, сейчас он у него. Он его купил. А его сделал человек своими руками, вы представляете, да? Не на заводе, нигде. Вот наши умельцы, да. А сейчас попробуй сделать телескоп. Да ты что? Вот. Итак, где вроде бы не место случая? Вот движение планет стабильное. То есть, зная изначальное положение, можно вычислить, как по детерминизму, где оно будет. Это есть? Да, это есть. Есть такие толстые таблицы эфемерид, они у меня дома были, вот такая два. Жена занималась, вот такая толстая книга, такой ширины и вот такой высоты. И там одни цифры, 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 как в таблицах Брандеса. И там, раз, 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 раз. 2035 год. Венера будет в таком-то градусе там-то. То есть, я вот, понимаете? И это по вот этим формулам, вот таблицы Фигрид были. То есть, значит, ну, если эту Венеру кто-то не собьет, как тот фаэтон, да? Вот. Ну, пока что все нормально. То есть, это очень там устойчивое. Вот. Но когда люди столкнулись с микромиром, то есть это квантовая механика, она внесла смятение в ряды ученых. И даже Эйнштейн не согласился, он говорит, Бог в кости не играет, какой случай, вы что, с ума сошли там. И даже Бор его как не уговаривал, то так не согласился. Все вот он уже. Практически Эйнштейн отказался от Бога. Хотя за ним есть такие вещи, что... Ну, про Бога так немножко. Но тут он говорит, нет. И вот эта теория вероятности, он ее вот не принял. Он ее не принял до самой смерти.
Он же сам выдвинул эту теорию. Это же
теория Эйнштейна. Нет, вы не путайте теорию относительности с теорией вероятности. Теория относительности — это он украл у Лейбница. А про теорию вероятности он и слушать не захотел. Никакой вероятности нет. Все вот это идет. То есть вот это явление детерминизма, вот получается, что Эйнштейн его адепт этого явления, да. Это полный контроль. На самом деле полностью детерминированных систем нет. Даже если ты обеспечишь полный контроль, что-то выйдет из строя, что-то вот вмешается в случай. Если ты даже полностью изоляцию сделаешь, как вот было такой эксперимент Вселенной 25 или 250, я не помню, 25 или 25, где крыс поместили в такой стеклянный куб. Не куб, он был больше, огромный такой. И там были сколько там тысяч этих крыс, и там еда, вода, все, что хочешь, только совокупляйся и отдыхай. Идеальный климат, температуру, все до них подобрали. Они выродились. Они выродились. Они сначала там у них на касты, на кланы разлили, а потом стали некоторые как саньяси, вообще это как красиво их назвал, там, кто экспериментировал. И погибла вся. То есть им создаешь полностью для жизни, а они погибают. Ну как так? По аналогии могу сказать, нам все создают, чтобы мы погибли. Что будет? Наоборот будет. Потому что какая-то есть устойчивая система, которая все равно ничего не... Как вы там ни стараетесь, мы не совсем там крысы, да? И я не помню, кто сказал, что... И когда такое случается, такой случай, когда кажется, все рушится, все невозвратимо, на самом деле это как раз тот момент, когда все приходит к порядку. И все обретает целостность. Вот у нас сейчас такая ситуация. Все обретает целостность, потому что весь мир начинает объединяться. Они вроде объединили его для порабощения, а мир объединился и говорит, не хочу, не хочу. Где сейчас там судят этих судей? То есть приговоряют их приговор усыплять судей, которые против народа. Это в Камбодже, да, по-моему? В Камбодже, да. То есть видите, как это так? Покушались, ну, а какая власть больше, чем судебная? Нету. Вот. То есть, как живого Бога он не принял. Вот. То есть нету, вот по примеру Вселенной, там 250 все-таки я вспомнил. Все зависит от недетерминированных систем. И в Бхагавад-гите, не взял ее, а помните, там каждому действию, правильному и неправильному, соответствует 4, то есть, извините, 5 причин. И говорится там, вот такая, 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 такая-то причина. И пятая – Бог. А Бог, вот этот вот самый случай, он смотрит, что-то там копошися, что-то он-то или одобряет, или не одобряет, или поднимает, или это. Это как вот, то есть, получается, вот все ходят на какие-то курсы, да, на какие-то курсы, все ходят на какие-то... Ну и хотят что-то из себя сделать. Вот. И у кого-то получается, у кого-то нет. Просто, знаете, то, что Бог в тебя уже вложил, твой талант, ты можешь его развивать. Вот эти 4 причины. То, что он вложил. А если он в тебя это не вложил, ты хоть сколько на всех курсах, тебе говорят, это модно, это надо, необходимо для жизни, для выживания, не получится. Ты можешь развивать только свой талант. Потому что тогда Бог это все сделает. Вот таким образом, да, вот вмешивается. Итак, вернемся к этим плоскоземельщикам. Вообще плоскоземельщики — это, как из самой статьи, что это люди немножко с комплексом неполноценности, и им льстит, что они, их меньшинство, а остальное, вот эти быдлы, не понимают, что они где находятся. Да. Вот смотрите. Что пишет этот ученый? Движение плоскоземельщиков вполне можно назвать одним из наиболее наглядных симптомов проблем современного общества. И дальше идут цитаты адептов. То есть на что люди ведутся. Но это насколько надо быть неграмотными. Цитирую адептов. Кругосветное путешествие экспедиции Магеллана ошибочно доказало, что планета имеет сферическую форму. Древние греки ошибочно доказали, что наша планета похожа на шар. А в III веке до нашей эры Эратосфен провел свой знаменитый ошибочный эксперимент, в ходе которого измерил длину земной окружности с весьма неплохой для того времени точностью. И все это на самом деле не более чем заблуждение. И представление плоскоземельщиков не сильно изменилось, это там в 1800 каком-то году, и вот даже вот сейчас, и оно вообще на одном месте стоит, Это был масон Самуэль Роуботом, не помню, как его звали. Вот. И вот, вот сейчас, тогда люди, наверное, грамотнее были. Они считают, значит, что они считают, их основные постулаты. Вот только вот вдумайтесь. Земля это диск диаметром около 40 тысяч километров. По краям окружен ледяной стеной. Что находится за пределами, никому не известно. Звезды, Солнце, Луна находятся над земным диском. И их движение по небу приводит к смене времен года. Солнце там двигается, и у нас то холоднее, то это, их движение приносит. А чем же объясняются лунные затмения? Надо же как-то объяснить. А они, кажется, объясняются существованием некого теневого объекта, периодически скрывающим наш спутник. Какой-то, как черт из табакерки, появляется, скрывает Луну, и потом, и где он, никто, это скрывает правительство от нас, что это само деле. А как насчет гравитации? Это вообще гениально. Гравитация гениальна, потому что гравитация, ну, конкретно есть всемирный закон гравитации, есть конкретный закон гравитации применительно к нашему тяготению Земли, да? Как, какое свободное ускорение свободного падения тела? Кто-то помнит? Ну вы же с советской школы еще вы должны помнить. Ай-яй-яй. Ну 9,8 метров в секунду в квадрат. Гравитация. Так вот, оказывается, гравитации не существует. Это фейк. Пишут, наличие силы тяжести обусловлено тем, что земной диск движется вверх с постоянным ускорением. Вы представляете, земной диск, как пуля движется и все время ускоряется. И мы до сих пор никуда еще не врезались. По какому-то там тоннелю. И поэтому нас тут прижимает вот так вот, как стенки трамвая на повороте. Вот. Ну, как-то сложновато, да? Куда мы, зачем, всему же есть причина. И оно возникает из возникновения, откуда это ускорение? Из возникновения загадочной темной энергии. Правда, ее природа, плоскоземельщики, не все в состоянии объяснить. Ну и разумеется, снимки Земли из космоса являются фальсификацией. Все, конечно же, снято в Голливуде. Полеты в космос все же существуют. Ну, некоторые... Это не напоминает, Василий Иванович, а слоны летают, ты что, Петька, с ума сошел. А вот Фурманов говорит, что, ну, знаешь, так низко. Вот. А полеты в космос все же существуют, но нельзя вот полностью игнорировать. Но они нужны лишь для размещения там американских ядерных ракет. А все научные исследования никто ими не занимается. Коварные сотрудники агентства НАСА также манипулируют навигационными приборами на самолетах и кораблях, создавая у пассажиров ощущение, будто они движутся вокруг шарообразной Земли. Каким образом? А еще НАСА специально запретила всем воздушным лайнерам подниматься выше отметки 11 километров. Ведь тогда обман будет очевиден. И наблюдаемые во время полетов кривизны... Кто-то летал на самолетах? Да? Ну вот, значит, вы в курсе. Наблюдаемый во время полетов кривизны земной поверхности тоже не существует. Это оптическая иллюзия, обусловленная формой иллюминаторов, которые специально спроектировали заговорщики, чтобы поддерживать веру в шарообразную землю. Вот. Но самое парадоксальное, смотрите, люди вот, самое парадоксальное в учении плоскоземельщиков заключается в том, что все остальные планеты Солнечной системы имеют сферическую форму. Это объясняет их вид при наблюдении в телескоп, а также смену фаз Венеры, Меркурия. А вот наша Земля не является планетой, поэтому плоскую. И правильно сожгли Джордано Бруно, чтобы не распространял всякую ересь, что Земля крутится, вокруг Солнца она крутится. Правильно его сожгли. Вот. Плоскоземельщики так вот. Вот. И вот в конце вот этого такое есть резюме. После всего вышесказанного у читателей наверняка возник резонный вопрос. Как можно верить во что-то настолько абсурдное? Конечно, не секрет, что научная грамотность у современного общества, мягко говоря, далека от идеальной. Казалось бы, подобное мировоззрение должно вдребезги разбиться при первом же столкновении с научными фактами. Вы знаете, я не хочу там кого-то опровергать, мне вообще все равно на какая-то земля. Но просто те, которые парализованы, вот она такая, они, эти люди, полностью выключены из политики. Потому что вот главное же. А вы понимаете? Важное. Потому что чувство собственной значимости все проглатывает у них. Это то, что им не хватает. То, что им не хватает. Это как вот просто мы, то есть это результат безграмотности. Чувство неполноценности – результат безграмотности. Поэтому надо обучаться. Обучаться всегда, всегда. Век живи, век учись. Я каждый день узнаю что-то новое. У меня Алиса, Влад каждый день узнают что-то новое. Мы повторяем пройденное, идем вперед. Но каждый день надо узнать что-то новое. Выходной, не выходной, надо узнать что-то новое. Потому что знание, которое не увеличится, уменьшается с каждым днем. Владимир Ленин так сказал. Только вот ты остановился, все, у тебя начинается стирать. Потому что новое, оно на том старом. Я беру геометрическую какую-то задачу, и старое можно не повторять. Потому что, чтобы решить и это, и что-то новое, надо иметь весь тот багаж. И оно автоматически закрепляется. Понимаете? А если одно и то же, и это свежее, оно оживляет и вот то старое. И поэтому мы его помним. И потом, когда нам говорят, а мир вот так устроен, вы нам всем тут должны, мы говорим, нет. Нет. Я к Богу пришел через математику. Я смотрю, ну не может быть без Бога в математике. Ну сколько таблиц. Вот. То есть через физику я пришел к нему. Так, ну не может быть по-другому. Так вот, казалось бы, подобное мировоззрение должно вдребезги разбиться при первом столкновении с фактами, с научными. Но с плоскоземельщиками ничего подобного не происходит. Подобный феномен имеет достаточно простое основание. Вера в плоскую Землю мало чем отличается от любой другой теории заговора. А для всех сторонников таких теорий характерно следующее. Вот это как синдром Даннинга-Крюгера. Ему чем больше доказываешь, тем больше он это. То, что нас не убивает, делает крепче. Вот так. Вот. В хорошем виде. А тут в плохом только. Для всех сторонников таких теорий характерно следующее. Чем больше научных фактов и аргументов и объяснений им предъявляешь, тем сильнее это подкрепляет убежденность в существовании заговора. Давно превратившийся в инструмент разделения социальные сети – это инструмент разделения людей. И нынешние культурные парадигмы с ее постправдой, отрицанием всех авторитетов и неверием в официальную науку, надолго обеспечит появление новых поколений плоскоземельщиков. То есть они будут процветать, к сожалению. И мировое правительство их будет использовать. Как вот. То есть я к чему? Это одно из тех знаний, которое разделяет человека. Не потому, что ему нельзя доказать, потому что ты или веришь, или не веришь, не потому, что какие-то доказательства, а это глубинный твой багаж, у тебя фундамент есть или не есть. Вот. Причем Геббельс, со времен Геббельса было сделано опыт такой. Есть правда, немножко разбавленная ложью. Есть наполовину разбавленная, а есть просто откровенная ложь. И люди думают, ну нельзя ж так врать. И поэтому такая запредельная ложь глотается сильнее. У людей что-то такое срабатывает, ну вот это вот нельзя. Ну у кого опять срабатывает? Кто не образован, не подготовлен к этому. То есть, если человеку надо что-то доказывать, то доказывать уже не надо. Как сказал мой любимый пастор Шаповалов, это его, а может он у кого-то это знает. Ну вот, игумен Евмений сказал, игумен Евмений, духовное лицо. Люди как птицы, у каждого своя высота и скорость полета. Воробьи летают с воробьями, голуби с голубями, лебеди с лебедями, орлы с орлами. Если орел возьмет с собой полет голубя, последнему придется лететь не на привычной ему высоте и не со свойственной ему скоростью. Рано или поздно каждый вернется к своей траектории. Поэтому не ждите никого и не тратьте как время на это. Да? Летите на своей высоте, со своими, к своим. И как сказал один мой знакомый, от нас не уходят, от нас отстают. А время ждать не будет. Вот эти теории выброшены для того, чтобы люди отстали от того, что в самом деле сейчас происходит. Если вы возьметесь их вытаскивать, а они не хотят этого, потому что туда попадают избранные. Избранные, в кавычках там или как-то, да. Избранные. Вот. Вы и сами их не вытащите. И сами увязнете. Итак, когда враг определен, мы понимаем, как ему надо противостоять. Когда враг определен. Что этот враг делает? Такой глобальный враг. А он, это, ну мы знаем, цифровой контроль, генная инженерия и так далее, сводится к одной четко поставленной цели. Какой?
Контролировать.
Да, но такую массу контролировать невозможно. К сокращению населения. К сокращению населения. Потому что, ну... И вот все говорят, ой, там вот война. Нет, война это по определению там 6 уровней. Это КОБ, Комитет Безопасности. Помните, да, там этот Петров, да? Он сказал, война самые неэффективные. Укольчики эффективные, фармакология эффективная, сокращение населения, религия эффективная. Вот. То есть война это тут другие методы. Все думают, что это сокращение населения. Нет, на войне немного умирает все-таки. Немного умирает. Это быстрое освобождение территории. Если находятся какие-то нужные ископаемые, там надо срочно освободить. Или там куда заселить элиту. Приготовили, надо просто расчистить это место. Да. Например, война, которая вот ведется ну, последние там, полтора года, вот так вот, которая до этих всяких этих всемирных болячек была, она четко ведется на территории, по границе, где на всех картах Израиля размещен там вот этот вот каганат их. Да? Вот. Как раз на тех территориях и ведется. И там ИГИЛ, там вот это, вроде разные вещи, а карта готова, вот она для чего. Просто расчистка территории. Вот. И как они, как определить этого врага, что они делают? Это вот последний был форум, как его называют? Скажите.
Давоский.
Да. Вот на этом форуме, значит, очень активно обсуждалась легализация наркотиков, причем даже тяжелых, для лечения кого, задумайтесь, психически больных. То есть, чтобы в поликлиниках все вот это было. Они и так психи, а им еще наркотики давали. И там говорят, и там я даже ролики смотрел. Да ничего особенного, лишь бы за руль он не садился за этим. И все, и заметьте, все это делается во имя нашего с вами здоровья. Вот, нашего с вами здоровья. Второе. Приватизация всей питьевой воды планеты. Было заявлено, что люди не имеют права, и никаких прав, на воздух пока они ничего не говорят, а вот вся вода должна быть приватизирована. Там Байкал, там это, и мы должны покупать. Или платить какой-то налог, просто чтобы пить. Не так вот у речки не попьешь. Вот. Всех, ну, всей воды, пресной, понятно, да? Питьевой воды. А третье поднималось там. ГМО абсолютно не вредно. Вообще не вредно. И поэтому надо всех и все переводить на ГМО. Потому что это устойчивые сорта. То есть мы впереди планеты всей. Чем мы будем оглядываться на, это, на эту природу, которая несовершенна. А мы сделаем с нужными свойствами. Вот. Ну, поскольку речь шла о еде, поэтому вода из испражнений, из фекалий выпаривается и подается. Вот. Билл Гейтс даже выпил один стакан такой. Ну, неизвестно, пил он простую воду или такую. Из насекомых должны быть эти еда. И сейчас вовсю уже рекламируется всяких там этих. Что еще там? В России вообще интересно. Навоз теперь можно только продавать. Навоз это чуть не собственность корпорации, потому что из навоза будут делать еду. Не из фекалий, а из навоза. И поэтому навоз сейчас очень дорог там станет. А в этой Сингапуре, Сингапур, вы представляете, это ж страна, там все вылизано, да? Страна маленькая, но там вот все это. И там пиво из сточных вод. Туда, где все писают, какают, оттуда оно там бродит как-то, делают пиво. И сингапурцы будут пить. Это такие богатые люди, видишь? Вот. Ну и, конечно, создание цифровых детей, вот это вот метавселенная. Там дети тамагочи такие, как переход силиконовые. Вот. Два поколения и все готово. Численность на заданном уровне. Итак, когда враг определен, понятно, как ему противостоять. То есть это дело смелых. Смелость, я не помню, кто-то сказал, это начало дела, а вот случай это хозяин конца. Смелость. И вот смелые, сильные, образованные, зрелые, они дружат со случаем, с Богом. Вот говорят, вот наладить надо отношения с Богом. Наладить отношения с Богом. А другие говорят, не могут. Ну я скажу так, как только ты ведь ходить тоже не сразу ребенок начинает, да? Как только ты будешь вот к нему пробиваться с молитвой, поговорил, так. Просто имей в виду, что он есть, что он с тобой, что это его величество случай. Ну, коронуй его для себя, для начала, потом сделай из него отца. И тогда ты станешь смелым, сильным, образованным. Ты думаешь, что ты станешь образованным без Бога? Не получится. Не получится. Потому что безбожнику не надо образования. Вот. Зрелые, они служат. И вроде бы хорошо, да? Вот ты с Богом, ты сильный, смелый, неуязвимый. Но я хочу сказать, что кого много дано, с того много спросится. Это ж известно, да? Известно, да? Один там чудит, все это делает, и с него как гуся вода. А если ты образованный, ты вроде ничего не сделал, просто подумал плохо о человеке, и у него кондрашка. Сила ума твоя другая уже. Вот. И тебя тоже раз и кондрашка. Вот. Он не грамотный, то есть оборотная сторона медали. Должен быть еще ответственный. Много спросится. И дьявол, он по-разному. Дьявол или элита сегодняшняя, она по-разному работает. С тупыми и с образованными. Те, кто не дружит со случаем, а им все рассказали, как будет, и они. Потому что дружить со случаем надо голову включить, чтобы в любой момент только случай, ты сразу раз включился, неординарная ситуация, и пошел. Воспринял, что Бог сказал. И те, которые образованные. И этих достаточно обидеть, если они пошли по пути своего предназначения. Обидеть. Он, все, ничего не буду делать. Не уважили. А вот этих бесполезно обидеть. Те, которые сильные, те, которые вот вывезут нас все. Но мы должны таким стать. Сильными, смелыми, умными, зрелыми, настоящими. Не физиками какими-то конченными или лириками, а чтобы я был и физик, и лирик. Потому что вот если взять Бхагавад-гиту, там говорится, что ну да, есть какие-то касты, какие-то там варны, там кшатрии, там это. А говорится, а настоящие люди, это преданные Богу. Он в любой момент, хочешь кшатрии, хочешь вайша будет. Понимаете? Настоящие люди, настоящие ученые, все великие люди. Леонардо да Винчи, возьмите, чем он не занимался, да? Петр Первый, может, неудачный пример, потому что, ну, засланный товарищ. Так он это, там зубы мог вырывать, там в кузне мог это, понимаете? Разносторонний, не чурался, ничего, все пробовал. Такие интересующиеся, любопытные люди, настоящие, которые жизнь хлебали полной ложкой. И поэтому зрелых уничтожает, уничтожает всеми способами. Но как их уничтожать? Их обидеть нельзя. Их, им какую-то там повестку дашь, они скажут, ты иди, ты гуляй со своей повесткой. Они образованы, их дурить нельзя. Как их уничтожать? Я прочитаю. Этот пастор Андрей Шаповалов пишет «Уничтожение зрелых». Смотрите. «Сегодня я желаю поговорить о том, как дьявол не только останавливает, но и уничтожает зрелых личностей. Я к тому, что я сейчас призываю стать зрелыми, но смотрите, что вам предстоит. Со зрелыми детьми Бога силы тьмы ведут совершенно другую битву. Эта битва намного изощреннее. Это не просто искушение, чтобы остановить. Это удары, чтобы уничтожить. Когда с простым христианином, ну он пишет христианский сайт, он пастор христианский, поэтому вот так. Ну, христианином, просто ну, человеком с Богом, да? Когда с простым христианином идет битва, искушение касается сфер настроения, чувств, эмоций. Атака на личность. Чаще всего это и так успешно. И человек останавливается от движения вперед, пытаясь привести в порядок свои чувства, настроения, эмоции. Но со зрелыми это уже не работает, потому что зрелые научились успешно функционировать и двигаться под атаками. Атака тьмы или искушение против зрелых базируется не на стандартной атаке, а именно на их функции и их идентификации. Кто они, что должны достичь. В пустыне не атаковалась личность Иисуса, его эмоции и чувства атаковались. Под атакой была функция Иисуса, его идентификация и миссия. Вот. Но это же Иисус. Так он пример задал. Прабхупада говорит, он сказал, да вы вообще не как я должен быть. Вы должны быть совершенно как Отец Небесный. Да? Вот. То есть это пример. Пример для кого? Для всех людей, которые хотят спастись, которые не хотят попасть под мясорубку вот этой элиты. Иначе с вас не фарш просто будет. Не убьют, так просто поработят. Ну, в принципе, это одно и то же. Под атакой была функция Иисуса, его идентификация и миссия. Читайте про себя. Это ваша функция, ваша идентификация и миссия. Большинство детей Бога даже не допускаются к этому уровню атак, пока духовно не дозреют. И это хорошо. Чтобы войти в свою идентификацию. Видите? Все по правилам в этом мире. Я лично несколько раз был свидетелем того, как возле меня падали зрелые личности. Только по той причине, что им казалось, что сейчас надо двигаться и действовать. Но это была атака врага. Они мне в лицо заявляли, что я останавливаю движение Бога. И сделав шаг, они теряли все. Зрелых личностей силы тьмы остановить не способны. Включается другое искушение. Это помочь сделать что-то якобы для Бога. То есть помочь двигаться к их мечте, к их призванию, но в неправильное время, не с теми людьми, не в тот сезон и не в том месте. Искушение для зрелых. Я, забегая вперед, скажу, чтобы было понятно вот этот предыдущий текст, потому что я раз прочитал, думаю, что он имеет в виду. Зрелая личность, она слушает Бога и делает то, что он сказал. Незрелая личность, и она любит Бога, зрелая личность. Потому что с ним интересно, с ним приключения. А незрелая личность Бога не любит по той простой причине, что он с ним не успел наобщаться. Но призвание уже есть. И это призвание хочется показать. Но смотрите, если я крутой. Смотрите, у меня получается это лучше всех, не тренируясь. А призвание... И начинает человек совать свое призвание туда, где надо и где не надо. А призвание дал Бог, и Он знает, когда оно надо. Призвание не для тебя, чтобы ты выпендрился, чтобы тебя поставили на пьедестал и там монетизировали твое призвание. Призвание для того, чтобы ты в нужный момент истории вышел и сделал, разобрался одной левой с тем, что другие вообще даже не могут сделать. И когда ты призвание ставишь выше Бога, вот дьявол это и делает. Он говорит, ты ж призван, давай. Призвание ж Божье, Божье. Ты же, что ж тормозишь? Давай, делай. А не было никаких предпосылок. Всегда должна быть точка приложения. Зрелых личностей силы тьмы остановить не способны. Хорошая фраза. Не способны. И включается другое искушение, чтобы помочь сделать что-то якобы для Бога. То есть помочь двигаться к их мечте, к их призванию, но в неправильное время, не с теми людьми, не в тот сезон, не в том месте. Искушение для зрелых приходит в тот момент, когда ты проголодался. Ты больше жить не можешь, к тебе начинают тихонько приходить идеи. Ну, скукотища начинается, да. Идеи будут базироваться на том, что ты можешь сделать через свою функцию, чтобы выйти из этого состояния. То есть смотрите, незрелая личность хочет свое призвание обратить себе на развлечение. На самом деле, когда ты в призвании действуешь, ты про себя забываешь, что даже пострадать можешь. Физически, физиологически, можешь не доспать, не доесть, увечья получить, подставляешься под какую-то власть, может быть. Вот. А тут они хотят призвание обратить к себе. Вот скучно. О, а что я умею? Давай вот это я умею. Идеи врага будут звучать в твоем сознании, как твои собственные, потому что врагу известны твои желания. Враг будет говорить с тобой на твоем языке. Искушение заключается в том, чтобы ты, именно ты, открыл двери, которые только Бог должен открывать. Чтобы ты сделал то, что только Бог должен сделать в свое время. Атака будет заключаться в том, чтобы ты сделал преждевременное действие своей функции. Это абортирование идентификации. Без поддержки Бога. Мы говорили 5 причин. И ты вот раз там свои вот эти, Бог не поддерживает, и увели. И ты понял, что все. Абортирование. Ребенок, ну, раньше времени, да, недоноски, да, так он может и не выжить. У него, может, легкие еще не развились, да, не развились. Если ты не преследуешь сердце Отца, то мечта, которую тебе подарил Бог, для тебя может стать дороже и желание самого Отца. Вопрос, что ты желаешь больше, Бога, исполнения Его воли или входа в свое призвание? Иисус не исцелял, не воскрешал массу людей, и только потому, что делал только то, что видел Отца творящим. Я хочу сказать еще раз, ты не можешь насчет призвания, насчет идентификации, ты можешь ее развивать, можешь ходить на какие курсы, можешь не ходить на какие курсы. И у тебя получится, если Бог скажет «пора», и ты никакой не образованный. Вот у меня был случай такой, есть такая, не фирма, как ее назвать, религиозное такое течение, саентологии, слышали, наверное, да? Саентологии, там свои адепты, у них там свое представление, и они там куют своих этих адептов, их называют клир. Клир как-то с английски, как он?
Клир?
На английском, как? Не то ясность, не то что-то такое. Вот. Что-то такое, да. А это клир, это погоны такие. Вот ты клир. Клир, это значит, ты выучил их вот эти ходы, как говорить с человеком, как лечить заболевания. И меня пригласили в одну больницу, где лежал такой тяжелый онкологический, давно лежит, и у него другом был клир, вот с этой саентологией. Вот. А я не знаю ни сном, ни духом эту саентологию, я просто так вот, ну, работаю, вообще путеец. Молоток, кувалда, там, вот такие болты. Солярка, вот это, мазут всякий, вот. И просто вот разговариваю с человеком и говорю, о, вот тут ты врешь, вот тут ты лукавишь, а ну, ты смотри, какой ты вред делаешь, вот такими простыми словами. И когда я начал разговаривать, ему стало получше, 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 и тот так воскликнул: вот тебя бы отклировать. Понимаете? И очень многие учатся на этих вот всяких курсах, но если это не твое призвание, не твое призвание там лечить, не твое призвание картины там малевать и так далее, бесполезно учиться. Не из всякого дерева можно вырезать Диониса. Это было была такая фигура деревянная, Дионис этот вот. И это у Пифагора был храм Муз, и там стояла такая. И к нему приходили ученики, и эта надпись предупреждала, что не все. Да, а если долго буду сидеть, не получится, у тебя что-то другое. То есть никакие курсы, потому что есть 5 причин, если 5 у тебя нет, то 1-4 не помогут. Вот. Недавно было такое, вот у Наташи, у жены, да, вот. Ну, тоже свои курсы. В этой там корпорации они решили сделать вот этот продавец, этот покупатель, и как они могут там говорить между собой. Вот. И против нее выставили, ну, такого, который считал очень, ну, против него было страшно что-то говорить, потому что он тебе на лопатки положит, все свои условия тебе навяжет, а твои условия засунь куда-нибудь подальше. И она его так раз простыми такими вопросами, такими неординарными. Потому что люди, которые вместе со случаем неординарно, не выбивают из этого. То есть случай — это вот все шло, и тут раз такая кочка, да, и все, и поломалась вся моя парадигма. И вот как он разозлился. Я учил, а тут пришла какая-то выскочка. Ну и тот, который вот это гуру над ними сказал, вот у нее есть этот дар разговаривать с людьми, а у тебя нет, и не поможет. Не поможет. И поэтому это касается любого действия. То, что нам предстоит, да.
Как он узнал, что дар у человека?
Ну, там это были видели, это разговаривали по селектору, там было много людей, и все это слышали. Ну, и один сказал ответ, вопрос, и тот не мог ничего. В конце концов, тут распсиховался. Вот. Адепт. И который вот это все организовал, сказал, ну, ничего не сделаешь. Развить можно только то. То есть, еще раз. И вот ты развил, и вдруг тебе скучно. И вот этим людям их не развлекает, когда мне поют дифирамбы, вот специалистам их не развлекает. Их развлекает, когда они что-то сделали. И вот когда вот наступает штиль в работе, ну вот нет моего предназначения, да? Нет моего предназначения. Ну и живи себе спокойно, ничего не делай. Ну как делается? Обычная дхарма, как у всех. Ну что-то выделяющееся не делал. Вот. И вдруг среди вот этой вот однообразной трясины бытия, да, а мне же, потому что когда я там с Богом, я себя по-другому чувствую. И я тут начинаю включать свое предназначение. Оно не к месту, оно не ко времени. И тут беда. И поэтому вот он пишет: когда начинается атака на твою функцию и идентификация, это уже не детские давления на эмоции и чувства. Это атака приготовлена для твоего уничтожения. Потом ты полгода, год не поднимешься. Не вздумай увлечься своей функцией и призванием больше, чем небесным отцом. Это я говорю для людей, которые будут исправлять наш мир. Наш мир уже очень быстро исправляется, люди быстро объединяются. Еще раз, когда враг определен, уже понятно, кому противостоять. То есть это не наши благодетели, это наши враги. И дело смело. И вот какие наши благодетели, можно, я уже упоминал, вот это скрижали Джорджии, 6 гранитных плит не пожалели, в штате. И в общем, кто-то пришел и их это взорвал. Там есть изречение на 8 языках современных и 4 языка мертвых. Вот на русском языке что там написано? Русский язык написан. Вот. Первый пункт. Пусть население Земли никогда не превышает 500 миллионов, пребывая в постоянном равновесии с природой. регулируйте рождаемость. Это заповеди нам такие суют. Повышает ценность жизненной подготовки. Слова-то хорошие, да? И многообразие человечества. Ну, насчет многообразия мы уже в курсе, да? Какое? Найдем новый живой язык, способный объединить человечество. Вот так вот. Понятно, ни русского, ни украинского, ни белорусского, славянских языков там не будет. Это понятно, да? Проявляйте терпимость в вопросах чувств, веры, традиции. Ну, это толерантная строчечка. Пусть справедливые законы и беспристрастный суд встанут на защиту народов и наций. Знаем мы эти суды, их беспристрастность, да, судить нас уже собрались. Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, вынося на мировой суд общенародные. Ну, тут пока что мы видим, что только одна нация геноцидит все остальные нации. Это уже, ну, без доказательств, можно говорить смело уже. Избегайте мелочных судебных тяж, бесполезных чиновников. Что это? Это все будет процессы роботизированы. Судить будут вообще машины. Машина. С машиной не поспоришь. Это, знаете, где же это? Это в России поставили определитель лиц. Вот идет человек, раз лицо, и кто-то там что-то там стянул. Обвинили одну женщину. А у нее алиби. Она вообще была в другом месте, ее видели, живые люди. Но робот определил, что это она. Ну, ошиблись. Лицо. Может, кто-то похожий прошел. А можно вообще лицо, вы знаете, как у Фантомаса натянуть, сейчас же это вообще не проблема сделать. Такой пластик. Вот. И ее стали судить. Она говорит, да вот же, нет, приоритет отдается машине. Там договорились. Это вот такое. Не будьте раком для земли, природе оставьте место. То есть, ну, людей слишком много. И вот прикиньте, кто-то взял и взорвал это. Смелый человек. Смелые люди — это те люди, которые принимают случай. Смелые — они все специалисты. Они не думают, если вдруг что. Они уже знают. Смелые не думают, они знают. Почему? Потому что им кто-то подсказывает. Готовый ответ. Они все ясно как день и делают. То есть тебе дает задачи любовь. Бог, он же любовь, я позвольте назвать его так. И причем эти задачи, которые никто не может предвидеть. И ты сам становишься рукою случая. Рукой случая. Ты неуязвим. Ты неопределим, ты непредсказуем. Ты становишься рукой Божьего проявления, случая. Вот как пишет одна подписчица Виктория: я не пустое место, которое ничего не решает. Я проводник, через меня вершатся события. Молодец. Ведь мы такие должны быть, это же правильно. Вот. А сейчас очень много людей говорят, вот, главное быть счастливым, и что все, и счастье — это самое главное, семейное счастье — самое главное, личностные отношения — самое главное. Религии говорят, что личностные отношения — самое главное. И личностные отношения — это не мои шкурные животные отношения. Мои личностные отношения с моей там матерью, отцом — это мои родительские отношения с Богом. С супругой — это супружеские, это матхурья раса называется. То есть вот у нас есть комплект отношений, а если нет комплекта отношений, значит, и нет отношений с Богом. Бог проявляется вот именно так, в родственных отношениях, род. Он, от него это, род-то, в общем-то, идет. И он говорит тебе вот этот комплект. И вот тут надо, и тут очень много дорогостоящих семинаров, как наладить отношения. Так вот, отношений без дел не бывает. Ну ладно, можно наладить отношения с делами, ходить вместе в сауну, там, защищать там, какой-то там город свой с автоматами наперевес. Будут отношения? Да, появятся дружеские отношения тогда и так далее. Но, а будет и вот любовь. Хотя дружба — это тоже любовь. Любовь бывает к дочери, к сыну, к матери. Это тоже ж любовь, да? Когда говорим «любовь», сразу по-другому называется – вот два молодожена, постели, все такое. Нет, любовь — это вот такая. Любовь бывает такая. Так вот, любовь дает дело. И потом приходит сама к тебе, и ты любишь. Если у тебя нет дела, если ты не бездельник, а твое дело только предназначение, больше ничего. А ты не можешь взять свое предназначение, если ты неграмотный. Потому что тебя собьют с твоего предназначения. И любовь тогда не приходит. Любовь это дополнительная сила к каким-то делам. Если нету дела, не надо делать. И любовь вообще не для того, это глагол, не для того, чтобы тебе было хорошо. Любовь для того, чтобы другим было хорошо через тебя. Вот и все. Вообще влюбленные люди, они такие сумасшедшие. Бывают такие случаи, что надо быть, ну, чтобы выпутаться, надо быть немножко сумасшедшим. Знаете, да? То есть нормальный человек, который это детерминированный человек, это нормальный человек, у которого все просчитано, он не выпутается с этого положения. А вот тот, он просто воспользуется случаем. И потому что и вот счастливый случай, знаете, есть счастливый случай, есть несчастный случай. Для детерминированного человека, для человека необразованного, каждый случай будет несчастным. Он будет с ним бороться, он борется с Богом. Он говорит, вот не повезло. Для каждого образованного человека каждый случай будет шагом вперед, на увеличение чувств, там все что угодно. Всех. И жизнь. И в том и другом случае будет разваливаться на куски. Но одного будет разваливаться, а тот, кто со случаем дружит, он будет видеть, что на самом деле я первый раз собрал свою жизнь до кучи. Я бросил все лишнее, и у него начинается взрыв. Груда мусора отвалилась. А тот будет эту груду мусора опять грести под себя. Вот и вся любовь. Если ты готов к этой любви, ты ее там в Антарктиде встретишь. Если не готов, ты на самой тусовке, где там танцы, толпа людей, ты ее не встретишь, если ты готов к любви. Потому что для людей целостных любовь это долгосрочное, пожизненное, я бы сказал, явление. Она не кончается никогда. Она может как-то меняться, но она не кончается. А вожделение это краткосрочный проект. И любовь это значит, вот я вижу цель, и все равно, а что по пути, неважно, главное, я вижу цель. Для вожделения, что вот сейчас, здесь и сейчас очень модно, да, что сейчас, раз проект закончен. Потому что любовь не вожделение, а любовь прилагается до дела. А вот тебе дела нет, и бездельники вынуждены работать на вожделение. Они это пробуют. Они ищут свое дело где угодно, но только без риска. А именно там их дело, именно там их любовь. И они говорят, что-то не складывается. Рискни, дорогой. Рискни. Не сам рискни, не просто там приключение на пятую точку, а просто совесть тебе подскажет, куда идти. А что из этого буду иметь? Любовь-то будешь иметь. Хорошие отношения иметь. Смелость, силу. Станешь зрелым человеком, ты будешь полностью экипирован, вот что ты будешь иметь. Но когда ты туда идешь, ты идешь туда не за этим. То есть счастье, вообще любовь не ошибается. И когда вот спутник жизни, тебе дают, когда ты действительно влюбился, спутник жизни, вожделенный человек, вот сегодня спутник жизни, а завтра уже как-то попутчик, а послезавтра вообще только мешается под ногами. А если любовь, она не ошибается, она дает тебе этого человека, ты любишь его или его без памяти, и она помогает тебе. То есть оно к предназначению вместе. Вот. То есть любовь не ошибается. Счастье это всегда личное дело. Личное, понимаете, не общественное. Нельзя заниматься многими общественными делами и быть счастливым. Оно всегда личное. Это, если у тебя личных отношений с Богом нет, то ни с какими другими лицами тоже не будет. Тоже не будет. Поэтому надо начать с него. Надо поливать корень, и все дерево, так сказать, все получится. Вот Петр Мамонов, знаете, о ком я говорю, да? Петр Мамонов. Вот фильм «Остров», да? Звуки му, я как он начинал, это был вообще ужасный человек. Ну, хотя два института, и вот он там мучал на сцене, ужасно. А потом смотри, видите, как раскрутился человек? Вот он сказал, если бы хоть раз почувствовали Божью благодать, то потом другого не захотите и не успокоитесь, пока снова ее не получите. Вот. Вот. Ну, я начал с того, в общем, что хотел, что мы должны быть образованы, должны быть полноценные люди. Вот. И тогда личная жизнь у вас устроится. Потому что это и есть личная жизнь. Личная жизнь связана с предназначением. Без предназначения это какая-то общественная, вы будете всем угождать. Вот. И тогда вот эта случайность, как это поет, а мы случайно повстречались, мы самый главный человек, благословляю эту случайность. Вот. Ну все, случай это псевдоним Бога, и на этом я хочу закончить.